Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о кашруте, а также об актуальных вопросах, которые есть по этой теме. И в основном те вопросы, которые мы будем с вами обсуждать, это те вопросы, которые поступают к нам на сайт, дают читатели. И мы полагаем, что, очевидно, эти вопросы будут интересны не только читателям, но и всем большому кругу зрителей, которые смотрят нас. Ну, один из часто задаваемых вопросов – это о том, как быть с кашрутом в самолете. Сейчас, когда ограничения после ковида уже сняты, и жизнь начинает возвращаться к обычному руслу, и многие люди продолжают летать, как и раньше. Вопрос, как же быть с кашрутом в самолете? Ну, мы сейчас не говорим о лоукостах, где вообще питание не идет, а в тех компаниях, которые да, предоставляют питание во время полета. Ну, во-первых, нужно знать, что есть кошерные порции, а есть некошерные порции, то есть обычные порции. И даже в Эляле, в израильской авиакомпании, там есть порции с обычным кашрутом. А есть порции, которые можно специально заказать, которые будут с более хорошим уровнем кашрута податься, и желательно изначально позаботиться и заказать именно такую порцию. С хорошим это называется либо special kosher, или просто поговорить с вашим агентом о том, что вы хотите заказать именно такую порцию, или посмотреть это также в возможностях заказать через интернет, отметить, что вы хотите именно вот этот специальный кошер, специальный вид кашрута, который более, на более высоком уровне. В принципе, даже и в зарубежных компаниях, да, которые работают здесь с Израилем, также у них есть возможность заказать кошерные порции, и поэтому необходимо при заказе билета также упомянуться о том, что вы хотите заказать именно кошерную, получить именно кошерную порцию. Да, полагаться на то, что в самолете будет запас кошерной порции, вы на месте попросите, и вам ее предоставят, так нельзя, то есть обычно такое не происходит. Это порция, которую специально заказывают, или там заказывают из Израиля, или где-то в тех местах, где получают продукцию вот эти авиакомпании, да, но это, значит, часть подготовки к путешествию, это также позаботиться о том, чтобы у вас была кошерная порция в самолете. Теперь, скажем, даже, значит, вы получаете сейчас эту кошерную порцию, да, которую вы заказали. И какие могут быть вопросы, давайте попробуем разобрать. Ну, во-первых, порция также прилагается булочка, да, булочка, и обычно на ней написано, что это булочка мезонот, да, то есть производители предполагают, что на эту булочку можно говорить благословение мезонот, а не, как обычно, благословение амойцы, которое делается на обычный хлеб. На самом деле это не совсем точно. Даже если это булочка была замешана на соке, а не на воде, как обычный хлеб, что, в принципе, в традиционных условиях дает такому хлебу, который был замешан не на воде, а был замешан, скажем, на соке или там, на молоке, придает ему, таким изделиям придает благословение мезонот. Но это только при условии, что такие изделия их кушают как перекус, да, как какие-то, как, скажем, рогала, какие-то печеньки, да, то есть тогда это кушается не как какой-то, не как хлеб, который кушается для насыщения, а это и кушать просто какой-то, как перекус, что-то такое, как что-то сладкое такое, чтобы, ну, как говорят, перебиться, да. На такие изделия, если действительно они замешаны на соке или на молоке, говорят им за ног. Но в нашем случае эта булочка используется в виде хлеба. Да? Ее будут использовать в качестве хлеба, как часть трапезы. Вот. И более того, что это все вот это, значит, когда человек кушает хлеб с в принципе, со всей этой трапезой, да, то есть это его обед или ужин, да, то тогда такая полочка, на нее нужно говорить бацей амойцей, даже если, это, если она замешана на соке, поскольку и способ ее употребления – это для насыщения, а не только для перекуса. Соответственно, на такую полочку нам нужно будет говорить благословение амойцей, да, значит, и кушать, значит, это всю эту еду кушать как трапезу. Ну, соответственно, если мы говорим благословение амойцей, то на другие части этой трапезы, которые там будут, на них нет необходимости будет говорить благословение. Значит, это первое, что нам необходимо знать. Еще одна вещь, которую необходимо знать. Если уже мы говорим, что на эту полочку необходимо говорить благословение амойцей, то необходимо нам омыть руки. Да? Перед тем, как кушать хлеб, необходимо омыть руки. И для того, чтобы омыть руки, нам необходимо какой-то сосуд, кли. Да? То есть, в принципе, это может быть даже одноразовый стаканчик, да? Но в любом случае, если вы знаете, что вы собираетесь кушать в самолете, да, то необходимо позаботиться о том, чтобы у вас была какая-то посуда. То есть, либо попросить у, скажем, у обслуживающего персонала стаканчик, или просто взять, как бы, взять с собой какую-то посуду, чтобы вы могли омыть руки. Потому что без омовения рук хлеб, есть проблема кушать хлеб. Теперь, еще один вопрос. Если мы говорим, что нам необходимо мыть руки, то где это делать в самолете? Да, единственное место, где можно это сделать, это в уборной. Но, в принципе, изначально мы не омываем руки в том месте, где есть туалет. Да? Вот. Но в данном случае, поскольку другой возможности, где омыть руки, нету, да, то следует поступить таким образом. То есть можно омыть руки, значит, в туалете, но не вытирать их, выйти, значит, с руками, с мокрыми руками наружу, сказать благословение «Аль Митцвата Эдайм», как мы обычно делаем, и потом вытереть руки уже, значит, благословение и вытереть руки нужно будет уже за пределами туалета. Да, и потом обратиться, значит, вернуться в свое место, и тогда можно будет начать с трапезы. Еще в этой связи нужно также отметить, что есть такой закон, который говорит, что нельзя оставлять мясо без надзора. Да? Что якобы, то мы опасаемся, что, возможно, его могут подменить. Да? То есть поэтому, хотя можно сказать, что маловероятно, да, что, скажем, сосед, который находится рядом, захочет, значит, взять, скажем, которого он кушает некошерную порцию, захочет друг подменить, значит, взять свое мясо, которое он кушает, подменить его с вашим мясом, да. Хотя это звучит маловероятно, да, но говорят, что были такие случаи, да, когда человека очень заинтересовало, что же евреи кушают, да, что же там такого особенного, почему, значит, ему предстоит такую особенную порцию, и ему захотелось попробовать, что там есть, да, и как бы он, значит, подменил то мясо, которое своим мясом, да, которое, понятно, было дешевле, поэтому, значит, не стоит, нельзя оставлять порцию открытой, да, и потом идти мыть руки, а нужно, значит, оставить порцию закрытой, пойти помыть руки, да, значит, сказать благословение на хлеб, начать кушать рапсу, и потом уже, значит, приступить, раскрыть свою порцию и начать ее кушать. Теперь, порция, как вы знаете, подается горячей. Да? И разогревают ее в той же печке или в той же танке разогревают и другие некошерные порции. Есть ли с этим проблема? То есть теоретически понятно, что это, с этим может быть проблема. Почему там может быть проблема? Во-первых, если там разогревали некошерную пищу, и на стенках этой печки остались, или напротив, осталась пища, которая остатки вот этой некошерной пищи. Да, если это действительно какие-то реальные куски пищи, да, то они остаются, они могут потом передать вкус и в еду, которая будет разогреваться, в кошерную еду, которая будет потом разогреваться. Также может быть вопрос с испарениями, который когда несколько блюд вместе их разогревают на печке, да, то испарение переходит из одного блюда в другое, или же запахом, да, то есть как же тогда мы можем кушать вот эту пищу, если ее разогрели в той же печке, где разогревали и неодушевленную пищу, да, но здесь стоит вас успокоить, что хорошие экшеры, они позаботились об этом, что это значит. Все вот эти вопросы, о которых мы говорим, это в случае, если наша кошерная еда разогревается с некошерной едой в открытом виде. Да? Но если ее разогревают в запечатанном виде, да, то есть обычно кошерная еда, ее запечатывают, причем это необходимо, чтобы было два каких-то покрытия. Обычно там есть какая-то фольга, еще одна фольга, или же там фольга и целлофан. Да? То есть когда вот есть такие два покрытия, тогда мы не опасаемся, что вот это испарение, запахи из одной пищи придут в другую пищу. Вот. Поэтому таким образом можно будет разогревать еду. Кроме того, зачастую в самолетах есть такое правило, что вот эту кошерную еду, ее разогревают первой, еще до того, как положили туда другие виды еды. Да, и поэтому часто те, которые заказывают кошерную пищу, они получают ее в первую очередь, поскольку поскольку ее разыграют также в первую очередь. Вот. Но, то есть, поэтому, значит, если вам, поскольку вам невозможно, никто не пустит посмотреть, как там разыгрывается ваша пища, да, то есть пищу приносит уже горячий вид, поэтому нужно посмотреть, значит, когда вы ее получаете. Во-первых, что она хорошо запечатана, то есть без повреждений, значит, фольга не порвана, нигде нету, значит, каких-то повреждений. То есть она пришла запечатана, ее разыграли, видно, в запечатанном виде, в упаковку. Да, если так вы ее получили, тогда, значит, вам не стоит беспокоиться, даже если вы разогревали с некошерной пищей, значит, с этим проблем особо не должно быть. Вот, теперь. Но может так быть, что в печке оставались какие-то остатки некошерной пищи, и они могли прилипнуть где-то к обертке вашей кошерной порции. Да? Поэтому нужно посмотреть, чтобы на вашей порции не было остатков пищи, которые прилепились, да, можно протереть ее салфеточкой, да. По той же причине не рекомендуется открывать вот эту фольгу каким-то ножом или вилкой, которую вы собираетесь кушать потом, поскольку, может быть, там остались какие-то жиры или какие-то остатки пищи, некошерной пищи, вместе с которой разогревалась ваша кошерная порция, да. Лучше это разорвать руками, потом вытереть зубы, да, и потом уже, значит, приступить к принятию пищи, да. То есть еще раз, в принципе, нет проблемы, если разогревают даже без кошерной пищи, если она закрыта двумя покрытиями, да, вот, здесь надо посмотреть потом, чтобы к ней не прилипли какие-то остатки пищи, да, и тогда можно будет спокойно питаться кошерной пищей так в самолете. Многие задают также вопрос, значит, если нету кошерной пищи, можно ли, скажем, кушать вегетарианскую пищу, да, или, в принципе, это общий вопрос, который также задают, можно ли, скажем, кушать в вегетарианском ресторане, да. Почему вдруг мы могли бы подумать, что там можно кушать даже без кашрута? Ведь обычно в вегетарианском ресторане не подается мясо, да, и молоко тоже там не подается. Да. Единственное там, что то есть основные продукты это овощи, фрукты, да, и значит, какие-то крупы, да, то есть это то, что входит в меню данных ресторанов. И по большому счету, вроде бы, какие могут быть проблемы с овощами и с фруктами, да, что какие здесь могут быть вопросы, да. Вот, и поэтому давайте также обратимся к этому вопросу, какие могут быть проблемы, чтобы покушать в вегетарианском ресторане, даже если с ним не кашрута. Давайте разберемся по порядку. Ну, во-первых, что такое вегетарианский ресторан, да? То есть какая цель вообще вот этих ресторанов, какая цель, ну, вегетарианской пищи. То есть есть специальные организации, которые дают удостоверение вот таким ресторанам, что или даже в продуктах можно видеть, что это как бы что это вегетарианский продукт, есть специальный значок, то что-то наподобие кашрута, который вот они удостоверяют, что, что вот этот ресторан является, является кошерным. С точки зрения, как не кошерным, является вегетарианским. Вот. Но даже все эти организации, они утверждают одну такую вещь, что что их интересует, это максимальная возможность с практической точки зрения, а также с точки зрения реальности, да, целесообразности, отсутствия мяса в этих продуктах. Такая формулировка, она подразумевает, что в случае, если не будет такой другой возможности и будет какой-то продукт с минимальным содержанием, скажем, мяса или молока, то это тоже, в принципе, соответствует такой формулировке. Да? То есть нужно как бы, то есть то, что интересует, это как в основном интересует это забота о том, чтобы не было жестокого отношения к животным. Да? То есть, но их не интересует, что в этой пище должно быть 100%, не должно быть, скажем, каких-то использовать какие-то животные продукции или, или молочные продукции. Да. То есть если по каким-то причинам это, то есть это невозможно, да, то будет использован такой продукт тоже. Да. То есть с точки зрения кашрута нас это не удовлетворяет. Да. То есть поскольку мы в кашруте у нас нету такого по возможности, чтобы это было кошерно. Да. Нас интересует, либо это будет на 100% кошерно, либо это не кошерное, да, то есть это по возможности кошерное с возможным содержанием небольшого количества некошерной продукции, да, то есть тем более, если это делается специально, то попадется такая продукция. То есть поэтому то, что нас интересует, это, в первую очередь, это то, что да, знак ресторана, что это является вегетарианский ресторан, или знак на продукции, что это вегетарианская продукция, это еще не означает того, что эта пища не содержит абсолютно никаких животных или молочных продуктов, ингредиентов. Это, значит, первый вопрос, который нужно знать. Во-вторых, сегодня вегетарианская пища, она становится все более и более популярной. Да? И зачастую рестораны, они не открываются на новом месте. Они открываются, скажем, на место другого ресторана, который был до этого. Вполне возможно, это был какой-то мясной ресторан или какой-то такой ресторан, где использовалась некошерная продукция. Ну и понятно, что ну, помыться они-то помоют, да? Но понятно, что никто не будет там проводить скаширование кухни. Да? То есть то, как это необходимо с точки зрения кашрута, да? То есть обжигать то, что использовалось на дне или... это агала или талибун, или агала, когда кипятят кастрюли и другую пищу, которая использовалась с водой, да, то есть поэтому никто такие процедуры, которые необходимы с точки зрения алахи, проводить их не будет, да, то есть поэтому может быть использовано тоже оборудование, унаследованное оборудование от старого ресторана, и, соответственно, поскольку оно впитало в себя также вкус некошерной пищи, которая была использована, которая была в употреблении до этого, да, и потом этот вкус может, соответственно, перейти и в вегетарианскую пищу, которая, и, соответственно, тогда будет проблема с этим. Да. Ведь даже на производстве часто такое бывает. Да. Если вы знаете, что вегетарианские... вот этот значок, который удостоверение о том, что это продукция вегетарианская, они везде пишут, что тем, кто, у кого есть аллергия на, скажем, на молоко или на мясные какие-то продукты, да, не стоит полагаться на то, что значит, только на вегетарианский значок, да, поскольку, как мы сказали, во-первых, эта продукция может содержать какое-то минимальное количество целесообразности с точки зрения животной продукции, а во-вторых, поскольку, как бы, опять же, то есть это, вкусы эти, они впитываются в оборудование, потом они могут также выходить в сам продукт, да, то есть поэтому они пишут тем, у кого есть какие-то аллергия на какие-то мясные или молочные продукты, не стоит полагаться, что только на вегетарианский знак, поскольку это еще не говорит о 100% отсутствии там таких продуктов. Да, это, значит, вторая проблема. Вот. Третья проблема – это то, что в кашруте принято, что ресторан или заведение, которое имеет знак кашрута, оно проходит проверки, регулярные проверки, такой же проверки, которая известная, проверки, которая неизвестна, да, но происходит постоянно какой-то контроль над тем, что там происходит. В таких вегетарианских ресторанах нет специальной службы, которая бы проверяла вегетарианство этого ресторана. Да? То есть вначале, когда ресторан хочет получить сертификат, да, то есть он предоставляет, показывает свое меню, говорит о том, что они собираются готовить, да? Но после того, как они получили этот сертификат вегетарианства, да, после этого, в принципе, никто больше этого не будет контролировать, что там происходит. Да? Поэтому, опять же, если скажем, что вдруг не будет хватать какого-то ингредиента, да, то вполне возможно, они смогут его заменить или использовать какие-то вещи, которые они, значит, не будут полностью вегетарианскими, а будут содержать какое-то количество мясного или молочной продукции, да, то есть вполне возможно такие варианты тоже, да, то есть поскольку здесь нет какого-то постоянного контроля над этой продукцией, да, то, значит, это тоже говорит нам, что это не совсем можно полагаться только на вегетарианство, да, на знак вегетарианства, знак, что это вегетарианский ресторан. Еще одна проблема, которая может быть, это то, что зачастую в рецептуру многих продуктов входит вино или винные изделия, скажем, виноградный уксус, да, поскольку речь идет о вине, которое было приготовлено не евреем, да, то это один из запретов, который есть для евреев, использовать нееврейское вино или продукты, которые изготовлены на основе нееврейского вина. Да? То есть это постановление, чтобы избежать ассимиляции. Да? То есть поэтому, когда в продуктах будет использоваться вино или виноградный уксус, да, то все эти продукты, с ними есть проблема, да, то есть даже если это полностью продукты, которые без мяса и молока, да, но если данное блюдо содержит какое-то вино или виноградный уксус, то с этим есть проблема, да, ну, если вы знаете, что вино, оно входит в рецептуру многих соусов, да, самые популярные традиционные соусы, да, в их состав входит вино, да, то есть поэтому человек, он может кушать, думать, как бы, что он кушает только вроде бы здесь нет никаких проблем, он кушает только овощи и фрукты, да, если там используются соусы, да, в составе которых может быть вино или уксус, да, то со всем этим также может быть проблема. Да, то есть это тоже одна из спекуляций, которые могут быть в вегетарианском ресторане. Еще один вопрос, который может возникнуть, это запрет использовать пищу, которая приготовлена не евреем. Да? То есть это тоже отдельный запрет, который поставили мудрецы, чтобы избежать ассимиляции. Да? Значит, данный запрет распространяется на пищу, которую не используют в сыром виде. Скажем, ту пищу, которая может использоваться в сыром виде, на нее данный запрет не распространяется. То есть поэтому, скажем, если речь идет о овощах и фруктах, да, значит, то на такой пище данный запрет не распространяется. Но если это пища, которую невозможно кушать без того, чтобы ее приготовили, и это важная пища, которую подают, скажем, ну, как вот в нашем случае, это ее подают в ресторане, да, многие говорят, что им, ну, то, что написано в Талмуде, да, это та пища, которая подается к царскому столу. Да, ну, сегодня у нас царский стол, это условное обозначение, обычно говорят, это то, та пища, которая подается, это домашняя пища, которая подается в ресторанах, которая подается на банкетах, которая подается на свадьбах, это значит та пища, которая это считается важной пищей. Да? То есть, чтобы была проблема с точки зрения бишуль аку, то есть еды, которая была связана не евреем, потому что это пища, которая не, да, во-первых, пища, которая не используется в сыром виде, а во-вторых, пища, которая подается на, это важная пища, которая подается на банкеты, на свадьбы, подается в рестораны. Да? То есть, ну, поскольку речь идет в нашем случае о ресторане, да, то, значит, та пища, которая не была приготовлена, которую невозможно кушать в сыром виде, не будет относиться такой запрет. Да? То есть, поэтому, скажем, рис, да, то есть его невозможно кушать в сыром виде, вот, то к нему будет, на него будет распространяться данный запрет, да, поскольку эта пища, мы ее устроили в ресторане, его приготовили таким образом, что это важная пища, и его невозможно кушать в сыром виде, да, то с такими продуктами будет проблема, да, их нельзя будет кушать, потому что это будет считаться как еда, которая приготовлена не евреем. Да, но если, как вы сказали, речь идет о овощах и фруктах, да, то с ними нет такой проблемы, поскольку это те вещи, которые можно использовать и в сыром виде. Значит, еще один вопрос, на который стоит обратить внимание, это то, что обычно в таких ресторанах не происходит проверка на различных жучков, которые могут быть в овощах и фруктах. Да? Как мы знаем, что овощи и фрукты, они подвержены очень различным видам жучков, да, которые могут находиться, скажем, вот салат латук, да, то есть это очень подвержено различным жучкам, и другие, скажем, укропы, да, другие листовые овощи, то есть и растения, они могут быть, и травы, они очень подвержены различным видам жучка. Значит, для еврея это вещь, это они запрещены в пищу, да, для того, чтобы их избежать такой проблемы, да, то есть их либо выращивать определенным способом, чтобы там не было жучков. Да, вот как в Израиле есть это мушкацит или различные другие фирмы, которые выращивают в специальных помещениях, в специальных парниках овощи и фрукты, чтобы с ними не было проблем с жучками. Вот, либо, если это не так, то их нужно, знаете, так проверять, да. Жучки можно находиться в таких местах, которые просто их не видим или не знаем, где они находятся, да. Но употребляется пищу, будет запрещено. Вот, то есть поэтому обычно в таких ресторанах это не является, то есть никто их не проверяет, это их вообще не интересует, да. Поэтому, если даже мы сказали, что вот с овощами, с фруктами вроде бы нет проблем с точки зрения что это не еврейская пища, сварена не евреем. Да, но у нас появляется еще одна проблема, ведь там же могут быть жучки, никто не проверял. А полагаться на то, что вам сейчас пересутся слова, да, и вы сейчас, скажем, на месте будете его проверять, да, то есть, тем более, если это салат заправленный соусом, да, то есть, практически, с точки зрения, это довольно непросто, и, ну, наверное, никто этим просто не будет заниматься, то есть, это проверять там каждый лист, как перед тем, как ты его будешь есть, это в ресторане, это не очень, практически, с точки зрения, это не очень релевантно, да. То есть, получается, это еще один вопрос, который может быть, значит, с нашим посещением вегетарианского ресторана. Ну, еще один вопрос, который может быть, что зачастую в вегетарианских ресторанах могут использовать также овощи и фрукты, которые были выращены в земле Израиля. Да, то есть, мы говорим, понятно, если мы говорим не только в Израиле, да, где это, ну, это вероятно, то есть это там в основном есть такие овощи и фрукты, да, но даже если мы говорим о диаспоре, да, за пределами Израиля, да, то поскольку Израиль является одним из мировых лидеров в экспорте овощей и фруктов, да, то из на рынках всего мира можно встретить китайские картофель, помидоры, морковь, цитрусовые, да, то есть это они распространяются по всему миру, то есть, ну, даже в больших местах, где проживает много количества евреев, в Америке, в России, на Украине, то есть там тоже можно увидеть израильскую продукцию, да, то у вас с этим может быть проблема с тем, что от такой продукции нужно отделить тормоту на срок, да, то есть нужно отделить специально то, что мы должны отделиться от этих овощей и фруктов. Если мы не знаем, что они из Израиля, да, то получается, что мы кушаем без того, чтобы отделить правильно тормоту на срок. Тем более сейчас, когда мы находимся в год, который после Шмиты, да, после седьмого года, когда эти многие земледелия на земле Израиля было запрещено, то есть те люди, которые там нарушали законы и выращивали даже в этот седьмой год, да, то потом продукция, выращенная другими людьми, она может быть потом запрещена к употреблению пищи, да, то есть поэтому это также может быть проблемой. Вот, значит, это еще одна проблема. Ну и другая проблема, которая она меньше относится к кашруту, да, но в любом случае это также может быть проблема, которая может возникнуть, это с тем, что обычно вот эти вегетарианские рестораны, они также связаны с какими-то восточной культурой, с восточными какими-то верованиями, буддизмом, да, и это продается очень часто как какая-то часть, ну, как, фольклора, так называемого, да, то есть мне рассказывали, что это один ресторан, это там вегетарианский ресторан, где там поставили буквально статую Будды, да, и потом вся еда, все порции, которые подавались посетителям, сначала их преподносили, значит, этому божеству, да, а потом уже как бы их, как бы, если это божество, значит, было сыто или хотело кушать, да, то потом, значит, остатки этой пищи их давали посетителям, да. И это был со свой ритуал, это был так называемый фольклор, да, то есть посетителям это нравится, да. Но с точки зрения иудаизма это понятно, что это неприемлемо, это все граничится идолопоклонством, или это не прямое идолопоклонство, да, то есть поэтому понятно, что это проблематично, и значит, в других странах нельзя будет кушать, да. То есть даже если это не связано как бы с напрямую с кашрутом, да. Ну, давайте то есть, повторить, да, то есть у нас получилось как минимум 8 каких-то вопросов или проблем, которые могут быть с ресторанами, вегетарианскими ресторанами без знака кашрута, без того, что их проверяют по кошерности. Во-первых, мы сказали, что сам знак вегетарианства, он не подразумевает полное отсутствие каких-то молочных и мясных продуктов. Во-вторых, мы сказали, что зачастую данные рестораны могут использовать то оборудование, которое уже было до этого использовано для каких-то некошерных продуктов, и вкус, который питался в это оборудование, будет потом приходить в еду, которая будет в вегетарианском ресторане. В-третьих, мы сказали, что данные рестораны они не проходят регулярные проверки на том, что они остаются вегетарианскими, они соблюдают все требования, которые существуют в вегетарианской организации. Мы также отметили проблему с виноградным соком, виноградным уксусом, которые могут использоваться как ингредиент в продуктах, которые подаются в этом ресторане. Это может быть как основной ингредиент, как один из ингредиентов различных соусов. Да. Также мы говорили о проблеме, которая существует эта пища, которая приготовлена не евреем, да, поскольку речь идет о ресторане, то тогда актуальный вопрос, поскольку здесь эта пища, которая важна, если это пища, которая не которую невозможно кушать без того, чтобы приготовить, и ее подают в ресторане, то с ней может быть проблема также с точки зрения нееврейской, пищи, сваренной неевреем. Да, кроме того, мы сказали, что если это мог быть продукция из Израиля, если используют без того, чтобы отделить трумоту масрот, да, то это проблема. Или это продукция, которая была выращена в год шмиты, то есть в год, когда запрещено использовать продукцию, да, с этим может быть проблема. Вот. И также мы сказали, что, возможно, связь вегетарианской страны с отличными восточными культурами, да, то есть с какой-то, которая иногда может быть также возникает проблема с точки зрения идолопоклонства. Да? То есть это вот те вопросы, которые могут быть с кашрутом в простом вегетарианском ресторане, и которые мы могли подумать, что хоть какие-то могут быть проблемы, там ведь все там только нету мясного, нету молочного, да, но вот видится, что мы подняли даже такие проблемы, которые, значит, у нас могут возникнуть, поэтому даже вегетарианский ресторан нуждается в проверке, да, нужно знать, что там происходит, да, и лучше, что это было как бы, что был в таком ресторане, что какая-то организация взяла свою ответственность и проверила его, и удостоверилась, что там нет всех этих проблем, да, то есть тогда там можно будет кушать, даже как бы понятно, что каширование и читать в таком ресторане это легче, чем другому ресторану, да, но в любом случае даже такие рестораны, вегетарианские рестораны, и также нуждаются в том, чтобы их проверили и удостоверили, что там все кошерно. Значит, еще один вопрос, который мы хотели сегодня также распространить, актуальный вопрос. Вот я вам буквально давайте зачитаю, это то, что пришло к нам на сайт, и значит, здесь это то, что на этом вопросе мы сможем увидеть, это также актуальная проблема с кашрутом, которая могут возникнуть. Ну, давайте я вам зачитаю. Мы живем в Бельгии. Меня пригласили на экскурсию с дегустацией на местную пивоварню. Насколько я понимаю, нет проблемы пить пиво, так как оно все кошерно. Вопрос в том, что в начале экскурсии дарят фирменный стеклянный бокал, который можно использовать для дегустации, а затем забрать домой. Можно ли пользоваться и без окунания в микву? Где-то слышал, что на раз можно пользоваться посудой даже без окунания. Да? То есть, видите, значит, есть вопрос о пивоварне, о бокале, который нужно ли окунать в микву. Да? Значит, давайте попробуем посмотреть, какие у нас здесь могут быть вопросы. И это, в принципе, это вопросы не только, проблема относится к данному конкретному вопросу, да, но, в принципе, в целом, какие здесь могут быть вопросы. Ну, во-первых, здесь читатель полагает, что любое пиво считается кошерным. Да, его можно пить даже без знака кошерности. Отчасти это тоже верно, да. То есть поскольку основные ингредиенты пива – это вода, солод, хмель, дрожжи, то есть это те вещи, которые они, в принципе, не нуждаются в кашруте. Да? То есть это такие базовые ингредиенты, которые… Ну, обычно у них нет проблем с кашрутом, да. Вот. И, в принципе, технология изготовления пива также, она довольно известна, да, и обычно с ней также нету каких-то проблем с точки зрения кашрута. Да? То есть, в принципе, считается, что обычное, скажем, стандартное пиво, да, то есть с ним не должно быть каких-то проблем с кашрутом. Вот. То есть, в принципе, то есть понятно, что чтобы быть там на 100% уверенным, лучше использовать только пиво, которое со знаком кашрута. Но если речь идет о диаспоре, да, то в принципе, по большому счету, то есть с основными, если речь идет о каких-то стандартных пивах, то с ними не должно быть проблем. Если это пиво с какими-то вкусовыми добавками, да, или там есть какие-то ароматизаторы, да, то тогда такое пиво, оно, да, нуждается в кашировании, в проверке, да, чтобы знать, что все эти ингредиенты, они соответствуют кашруту. Кроме того, даже специалисты советуют воздерживаться от употребления пива с каких-то бутиковых пивоварни, какие-то частные пивоварни, где, да, могут быть иногда изменять технологию или там использовать какие-то другие ингредиенты нестандартные, да, поскольку это там что-то нестандартное, да, то есть поэтому, если вы, если там нет знака кашрута, да, то лучше пользоваться только продукцией каких-то больших фирм, которые они, значит, там есть известная технология и стандартные ингредиенты, да, то есть они избегают каких-то маленьких пивоварен частных, с этим тогда могут быть вопросы. Еще один вопрос, который может быть с пивом, это есть такое понятие хадаш, да, то есть зерно, которое выросло, значит, до Песаха, да, то есть оно запрещено при курении пищи до того, как, ну, во время прана это приносилось, это отношение овер, да, то есть это снопы овера, вот, как вы считаете, сратоны, там они приносились, так, до вот этого жертвоприношения такое зерно было запрещено при курении пищи, то после того, как приносили это жертвоприношение, его можно было употреблять в пищу. То есть сегодня, значит, это несмотря на то, что эти приношения нет, да, но вот такое зерно, его нельзя употреблять значит, в Израиле, значит, до 17-го Нисана, а в диаспоре до, значит, его можно употреблять после 18-го Нисана, да, если это после Песаха. Вот. Значит, получается, что если это те, которые азимы, которые выросли зимой и собрали, значит, до Песаха, да, то есть после Песаха их, пожалуйста, можно употреблять, да. А вот то, что выросло летом, да, и его, значит, собрали летом или, значит, осенью, да, то его можно, вот, можно будет употреблять только с, вот там, когда, когда будет Песах, да. Вот, то есть данный запрет, он относится к, ну, в Израиле здесь с этим меньше проблем, поскольку в основном здесь собирают именно, значит, до Песаха, да, и потом после Песаха это уже зерно, которое оно разрешено по употреблению пищи без вопросов. Да? Вот. Но значит, за пределами Израиля, то есть эта проблема также существует, да, то есть, поэтому если мы говорим, значит, о пиве, да, то есть зерно, прежде чем оно попадает, значит, на пивоварню, то есть его замачивают, то есть это происходит процесс, который около 3 месяцев, поэтому кто-то хочет точно, значит, знать, чтобы не было там никаких проблем даже вот с этим с хадаш, да, вот этим запретом, да, стоит воздержаться от употребления пива, которое произошло, скажем, с ноября месяца до Песаха, да, тот производство, когда уже это зерно, которое было, значит, собрано летом, его к этому времени оно поступает уже, значит, в на пивоварню, и тогда из него делают пиво, то есть поэтому вот, то есть, существует мнение, кто говорит, что с пивом, поскольку это напиток, нет проблем с хадаш, есть, которые говорят, что за пределами Израиля нет проблем с хадаш, да, но так большинство аллергических авторитетов считают, что такая проблема существует, поэтому тот, кто хочет, как бы, выполнить по всем мнениям, значит, чтобы это было кошерно, да, то есть стоит удержаться от пива, которое было, значит, произведено с ноября до Песаха. Да, после того, потом, если когда уже прошел Песах, да, прошел Песах, тогда уже это пиво тоже станет разрешенным по употреблению. Значит, какая еще может быть с этим проблема на той пивоварне? Да, то есть, как мы говорили до этого, есть вопрос с точки зрения пищи, приготовленной не евреями. Да, как мы говорили, значит, что этот вопрос пищи, которую невозможно использовать в сыром виде, да, и пища, которая, и второе условие, что она подается на каких-то важных приемах, на свадьбах. Ну, в принципе, пиво, оно тоже может подпадать под такую категорию, да. Почему же тогда мы говорим, что вроде бы пиво должно быть проблемой с точки зрения кашрута? То есть этот вопрос рассматривается один из комментаторов Талмуда по Сафот. Там Гемария Матасара, он будет говорить, что поскольку основной ингредиент пива это вода, да, то о воде, поскольку вода, ее возможно использовать без пищи без варки, да, то на нее не распространяется запрет пищи, которая связана с ней вред. Да, то есть поскольку на воду не распространяется запрет пищи, приготовленной не евреем. То есть нет никакой проблемы, если не еврей сварил воду. Да? Так и пиво, которое основным ингредиентом которого является вода, с ним также нет проблемы. То есть поэтому по той же причине, поскольку основной ингредиент есть вода, то есть полосение, о котором мы говорим, пиво, несмотря на то, что оно сделано из лаков, может быть, мы бы сказали, что это с лаковой, мы обычно говорим полосение не зано. Да, а в данном случае на пиво говорится полосение шаполь, а шаполь не вино, поскольку основной ингредиент это вода, да, соответственно, значит, и нет в данном случае проблемы с нееврейским варевом, да, то есть поэтому, поэтому это не вопрос, значит, пиво даже сваренное евреем, его можно употреблять, его можно употреблять в пищу. Еще здесь вот, читатель задал вопрос насчет, значит, что там происходило. Там была экскурсия, да, и в начале экскурсии каждому выдают бокал, и, значит, в процессе экскурсии он может дегустировать какие-то сорта пива. Значит, как известно, что еврей, который приобретает посуду стеклянную или железную посуду – это заповедь Торы, стеклянная посуда – это заповедь Дарбанан, ее нужно окунуть в мику, да, поскольку она переходит во владение еврея. Чтобы это там больше святости, так мы ее должны окунуть, чтобы очистить ее, должны окунуться в мику. Вот. Существует такое, ну, скажем, поверье, да, то есть, что пища, что посуду можно использовать один раз без того, чтобы окунать ее в мику. Да? То есть это, скажем, это поверье или, скажем, больше это заблуждение. Да? То есть такого закона нету. Да? То есть пищу, которая, значит, любую посуду, которая становится, приходит из владения еврея во владение еврея, даже если это посуда, которая уже была использована евреем, да, ее нужно окунуть в микву. Да, и нельзя ее использовать даже одноразово без того, чтобы окунуть ее в микву. Да, то есть, вот, когда-то мы говорили, может быть, делать даже такой урок о том, что, значит, основное заблуждение, которое есть там в иудаизме, так вот это вот будет один из, как бы, топовых заблуждений, что посуду можно использовать одноразово без того, чтобы ее окунуть. Откуда может быть, как говорят, растут ноги, откуда может возникнуть такое заблуждение в том, что, скажем, скажем, посуда, которая консервы, да, или там вина, или, скажем, какая-то другая продукция, которую мы покупаем, то зачастую эта продукция, эти предметы, они, посуда, она сделана за пределами Израиля. Даже в Израиле, то есть, есть только один завод, который выпускает кошерные стеклянные посуды, да, поэтому, скажем, взять бутылку, там, пива или вина. Почему, скажем, мы не говорим, что сейчас, поскольку это я ее приобретаю, это становится посудой еврея, и необходимо, скажем, вылить это вино или пиво, да, и потом, значит, там, окунуть до бутылки, и потом только использовать. Почему это не говорим? Поскольку мы говорим, что поскольку это уже как тара, оно пришло в таком виде, да, то, значит, выливать из нее я могу, да, скажем, так, вот, там тоже, да, такой вопрос, да, или там, да, но если потом я захочу использовать эту бутылку, налить туда что-то заново, в таком случае мне нужно будет окунуться эту бутылку, да. То есть поэтому люди думали, что поскольку там я могу, пока я еще как бы только купил ее, я могу еще из нее выливать, использовать это, вроде бы это как одноразово использовать, так можно, да. То есть на самом деле, то есть когда я купил бутылку там или уже наполненную, да, или сорвал бутылку, да, то я могу, значит, или консерву, я могу из нее кушать, это, с этим нет проблемы. Но когда я получаю какую-то посуду, когда это не тара, я получаю какую-то посуду, как в данном случае стакан, я получаю его, дарят мне, значит, это первый стакан, который дарят мне в начале экскурсии, потом я буду его использовать, да, тогда с таким стаканом есть проблема. То есть я не могу использовать вместо того, чтобы окунуть мику. Какой же может быть, что можно посоветовать в данном случае, да? Можно посоветовать, чтобы не иметь в виду приобрести этот стакан себе, да, то есть имеется в виду, что когда его получают, то есть я имею в виду, что этот стакан не становится мой, я пользуюсь стаканом еще, как он прилетел в армии, только после экскурсии я возьму его себе как свой стакан. Можно также прямо заявить об этом, сказать, что я беру этот стакан, мне он пока не нужен, я попользуюсь им. В конце экскурсии я решу, стоит ли мне его оставить или нет, и, значит, и когда он станет вашим, тогда получается, что пока вы его используете, это стакан приложить как бы пивоварный нееврейский, да, то есть им можно пользоваться, значит, без окунания в мику, а обязанность платить мику начинается только с того момента, как я его приобретаю себе во владение. Я только тогда уже в конце экскурсии, я скажу, вот теперь хорошо, да, мне понравилось, да, я беру этот стакан, теперь он становится мой, и тогда, значит, я, это будет мой стакан, но с этого момента тогда мне нужно будет его окунать в микву, я не буду использовать без окунания в микву, а до этого я пользовался, мог пользоваться, там, и пробовать своего пива, значит, без того, чтобы окунать в стакан, поскольку это было пиво, которое, значит, это было не... Это получила не еврейская посуда, и я мог ей пользоваться. Да? То есть, если мы подытожим, да, то мы сказали, что в основном с пивом не должно быть проблем. Если какие-то обычные, стандартные, большие заводы. Вот, но проблема может быть значит, с использованием стакана без окунания. И вот мы посоветовали, что не имеется в виду приобрести этот стакан, а использоваться только как стакан, который чтобы приложить в этот пивоварню, а только в конце экскурсии приобрести его для себя, и потом уже нужно будет его окунуть в микву. Ну вот это мы так какие-то подняли актуальные вопросы, которые встречаются в современном мире с точки зрения кашрута. Сейчас теперь у нас есть какие-то вопросы, которые можем осветить.
Спасибо огромное за урок и за такую полезную информацию. Много интересного почерпнули. Есть немного вопросов. Первый такой. Можно ли в самолете заказать попить сок томатный или другой сок без экшера?
Ну, смотрите, с соками это, в принципе, не только речь идет о самолете, да, то есть, в принципе, принято считать, что если сок 100% соки, да, то с ними не должно быть проблем. Да? Но обычно соком нужно знать, какая там технология, какие там есть, если там какие-то ингредиенты, да, то просто так невозможно сказать, что это кошерный сок. То есть, нужно знать, что то есть, если это 100% сок, да, плюс ну, есть там какие-то дополнительные ингредиенты или нет, тогда может быть это можно. Да? Но просто так, без того знать, что там это какой состав этого сока, да, то это не такой сок невозможно нельзя пить, нельзя заказывать.
Это значит, что нельзя заказать свежий сок в обычном кафетерии.
Да. Все это как бы не важно, да, в обычном кафетерии. Нужно просто знать, что если это свежевыжатый сок, который там выживает у вас на глазах, да, то понятно, здесь с ним не должно быть проблем, да. Вот. Но если это какой-то сок, который изготовлен на производстве, да, то нужно, во-первых, там, что это 100% да, сок. Да. Не всегда то, что написано, что 100% это соответствие действительности, да, нужно найти там дополнительных ароматизаторов, ингредиентов, да, то поэтому значит, это просто так, это без экшера, это проблематично.
Спасибо, Рав Яаков. Следующий вопрос. Можно ли омыть руки вот, в салоне самолета одноразовым стаканчиком? Подходит ли одноразовый стакан для этого или нет?
Сказать, что да, то есть, ну, в таком стесненных обстоятельствах, да, можно полагаться, то, что даже одноразовый стаканчик он будет достаточно как бы влить, достаточно сосудов для того, чтобы омыть руки. Да. Вот, то есть, поэтому, опять же, то есть, если вы собираетесь сам кушать, нужно заранее позаботиться, чтобы то есть, у вас был стаканчик, и, да, это тоже, вот, то есть, нужно его попросить, да, или, то есть, да, нужно заранее позаботиться о том, чтобы у вас подготовиться, чтобы у вас был такой сосуд.
Следующий вопрос от наших участников. Скажите, пожалуйста, а в диаспоре как быть с мукой, которая хадаш, ведь запастить так надолго?
Ну, смотрите, на самом деле, ну, те, кто соблюдает, ну, во-первых, во многих из странах есть специально как бы маркировка, да, какая мука, она да, с ней вопрос из кадаш, другая мука, с которой нет вопрос кадаш, да, но те, которые, значит, формулируют, выполняют законы, то есть они закупают скажем, муку, которая после Песха, да, значит, и закупают ее, то есть, и держат ее на год, да, то есть, это, ну, после того, как еще да, поступило, значит, это, когда уже мы точно знаем, что это с этой мукой, которая, значит, она уже после Песха, да, ее можно купить в лето, да, ее закупают и запасаются, да. Или, ну, если есть возможность, то нужно узнать просто, когда какая-то буха, да, когда ее вырастет из какого-то урожая, да, если это возможно. Да. Но если такой возможности узнать нет, да, то тогда, значит, пытаются, значит, запасаться, чтобы у них было глупо, именно, значит, который уже после Песоха.
Далее нам пишут, что часто по работе бывают в разных городах. Что я могу заказать в обычном кафе без экшера?
Страшно, хороший вопрос, да. Вопрос начинается с того, можно ли вообще закатить такие заведения, которые не кошерные, да? Вот, то есть это большой вопрос, да, то есть сколько там, такая, мы видим человека, который, значит, религиозный вред, когда находится в некошерном заведении, да, то с этим есть проблема, мы решаем, да, поэтому есть вопрос, вообще можно туда заходить, да. Ну, оставим этот запрос как бы отдельно, да, но скажем, если это не видно, что это человек обычно не видно, что это религиозный еврей, никто не знает его в этом местности, теоретически. И если можно предположить, что сегодня во всех ресторанах можно заказать что-то, какую-то вещь, которая она кошерная, да, то есть, ну, тогда, скажем, если это просто какой-то, скажем, чай или кофе, которая, значит, стандартный чай, кофе без добавок, которая заказать их в стеклянной посуде, да, с которой также как бы, там нет проблемы, что там есть вкусы, которые есть там как бы кошерные продукты, которые передаются, да, тогда вот, наверное, вот там чай, кофе каких-то стеклянных посуды и, скажем, мы, как мы сказали, вот, пиво, да, какие-то такие вещи, которые они, это можно, да, там заказать, да, но какие-то продукции, которые уже там готовятся в таких заведениях, это уже проблема, да. Ну, вот максимум, то, что, ну, это как бы то, что минимальное, что можно себе позволить, это вот, значит, чай, кофе в стеклянных стаканах. Это то, что можно себе позволить.
Также можно попросить кофе с собой, да? Нет проблемы.
Ну да, если это, опять же, если это какие-то одноразовые стаканчики, да, то понятно, что это тоже проблема, да? Да, может, да. Вот.
Следующий вопрос. Крем для лица производства Израиль без Симана Кашрут можно пользоваться?
Да, то есть крем для лица на нем нет, он не нуждается в кашруте, и можно пользоваться без кашрута. Мы его не кушаем, да, то есть, в кашруте нуждаются только те вещи, которые мы употребляем в пищу. С этой еще одно добавьте к тем заблуждениям, которые есть, да, так что вот там на средства для лица пола, там, да, то есть тоже не надо, мы хотим с кашрута, так вот крем, который мы для лица, он также не нуждается в кашруте.
Можно ли покупать зубную пасту без экшера, спрашивает нас.
Это более сложный вопрос, да, то есть желательно, чтобы это была паста с экшером, да, вот, поскольку паста на это что-то вкусное, да, то есть опасения, что человек может там это проглотить, да, то есть поэтому изначально желательно покупать пасту именно с экшером. Тому, кто живет, это тем вообще не может это ставить, то есть, ну, может там есть на кого положиться облегче, да, но как бы сегодня в наше время можно достать продукцию, многие из пасты с секшеном, поэтому изначально нужно использовать именно пасты, которые используют, которые на которых есть знак кошерности.
Спасибо, Раф Яков. Здесь нас еще просят уточнить насчет пива. Нужно смотреть число изготовления, чтобы оно не было сделано до ноября, так?
Нет, то есть наоборот. Значит, пиво, если оно изготовлено с ноября до Песоха, то в период с ноября до Песоха его не стоит пить. После того, как, значит, если уже прошел Песох, то и это пиво тоже можно его будет пить, да? Следующий год пиво изготовлено с ноября до Песоха, и пить его с ноября до Песоха, да? То есть, ну, грубо говоря, это то, что это, когда может быть проблема.
Поступил вопрос на YouTube-канал Толдот. Спрашивает, сколько времени должно пройти после выпитого мясного бульона до употребления молочного? Вопрос именно о бульоне.
Да, то есть, ну, мы говорим, что, значит, вкус, который передается из мяса в бульон, это бульон становится 100% мясным, да, и точно так же, как после мяса мы и курицы мы принято держать 6 часов, да, так и после бульона также принято держать 6 часов и перед тем потреблять молочную продукцию. Ну, имеется в виду это для детей, для взрослых, для детей есть там другие рамки, да, если хотите посмотреть, у нас на сайте есть информация на эту тему, как для детей, какие рамки есть, это можно посмотреть, что знали, это зависит от возраста детей, но для взрослых это 6 часов.
Можно ли заказать рыбу в фольге?
И в смысле, опять вы говорите, в ресторане, но опять же, то есть это будет проблема с тем, чтобы это будет, по крайней мере, проблема с нееврейским варевом, да, то есть то, что пища приготовлена неевреем, да, то есть поскольку рыба это, да, ее невозможно просто в самом виде, и, значит, и ее невозможно, ее подают, значит, на свадьбах, на ресторанах, да, то, по крайней мере, эта проблема есть, даже если, скажем, теоретически, что ее приготовили так, что там она с чем-то соприкасалась, ее обернули для нас в фольге, по крайней мере, эта проблема, она будет в силе, и такую рыбу нельзя будет кушать.